Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Леонид Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Пиджак в пиджаке, несмотря на выходной день.
Ну, да, вот так.
Прекрасно. 7373-948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще телеграм для... Телеграмма, номер для смс-сообщений. Используйте и тоже попадете. Я здесь увижу все ваши вопросы, все ваши сообщения. Вся лента информационная сейчас засыпана событиями, точнее, не событиями, а новостями об отставке Яценюка, который сказал, что он уходит в отставку с поста премьер-министра Украины. Еще это заявление его должна утвердить Верховная Рада. Казалось бы, отставка была ожидаемая. Ну, а вот что дальше, как вы думаете?
Ну, дальше по вот украинским законам должна быть сформирована коалиция. Угу. Не 226, но там, наверное, все-таки чуть больше должно быть, да, которая выдвинет премьер-министра, и он должен быть проголосован Верховной Радой. Угу. Ну, и потом он должен вступить в силу, так сказать. И, собственно говоря, ведь последние вот, ну, недели, даже две, было уже вот это вот намечено. Отставка Яценюка, да, уже, так сказать, и президент, и силы, которые кооперируются вокруг него, то есть блок Петра Порошенко, выдвигают господина Гройсмана, спикера, да, Рады, который вот сейчас есть, да, в премьер-министра. Но последнее время, видите, там очень интересные моменты были. То одна партия говорила, что не будет входить там, то Юлия Тимошенко и ее блок «Батьковщина» выдвигали условия, то Лешко, то он соглашался быть в коалиции, то не соглашался, то самопомощь вот этого Андрея Садового выдвигала условия. Значит, вот, поэтому точно было неизвестно все-таки, сформируют они эту коалицию, не сформируют. И, насколько я вот могу судить, Яценюк вот так вот сидел и выжидал, потому что все-таки вот если, вот они, по-моему, на 12 апреля, что ли, назначили окончательное голосование, да, по, если бы вот он сейчас не подал в отставку по вот новому премьер-министру, еще было неизвестно, соберут они эти 226 голосов или не соберут.
Почему все-таки он в итоге подал в отставку? Потому что до этого же даже были попытки отправить его в отставку, но там поговаривали, что Байден за него слово держит, но в итоге-то, с вашей точки зрения, что заставило?
Ну, вы понимаете, все-таки, видимо, он сам решил проанализировать вот эту нынешнюю ситуацию и решил, может быть, уйти вот в нынешний момент сам, да, потому что, скорее всего, ситуация, особенно в экономической сфере, будет ухудшаться все больше и больше.
Но да, на него сейчас повесят всех собак.
Ну, да. И поэтому он решил, ну, лучше я уже действительно сейчас уйду, чтобы потом новый премьер-министр, будет ли это господин Гройсман или кто-то другой, ну, сейчас пока сложно сказать, да.
Какой-нибудь иностранец, может быть?
Иностранец? Нет? Ну, вы знаете, ходили слухи о том, что может быть, ну, сначала даже говорили о том, что это может быть, господи, Карл Бильд, бывший премьер-министр Швеции, но он, естественно, высказал, отказался.
Про поляков, сказал, что по-моему, это, или про чехов говорили.
Про, да? Господина, нет, про господина Миклоша, это, по-моему, словацкий, один из словацких деятелей, что он может стать то ли министром экономики, то ли еще каким-то вот министром в экономическом блоке. Но тоже пока точной от него информации нет, потому что там по украинским законам нужно обязательно принять украинское гражданство.
Ну, это делается быстро,
при желании. Быстро, да, но я не знаю, он должен оставить свое словацкое или не оставить. Вот это вот вопрос. По-моему, по украинским законам нельзя двойное гражданство иметь. Ну вот пока этот вопрос окончательно точно не разрешен. Вот поэтому сейчас вот такая вот ситуация очень и очень интересная. Вот что будет на той неделе, когда Рада соберется. Может быть, сегодня последует еще и выступление господина Порошенко. Мы не знаем. Я вот
пока
действительно
нет,
узнал только сейчас, когда вот сюда к вам приехал. Потому что когда полтора часа выезжал из дома, вот смотрел интернет-новости, еще этого не было.
Это произошло полчаса назад буквально.
Да, вот буквально все меняется.
Есть такой термин для интервью. Безвременье. Угу. А не получится ли, что сейчас новый виток политического кризиса на Украине, государство остается фактически без руководства? Потому что, ну, пост премьер-министра, один из ключевых, естественно, в государстве. Есть несколько блоков враждующих между собой. Что получится-то в итоге?
Ну, понимаете, все равно президент есть. Если премьер-министр, если его отставка будет принята, но пока нового премьер-министра не утвердят, он будет исполняющий обязанности, поэтому все-таки, ну, как бы руководство останется. Вот. Все дело в том, как будет в дальнейшем, да, и кто станет уже полновластным премьер-министром, потому что у них же парламентско-президентская республика, да, и все-таки значительные полномочия у них именно отведены премьер-министру и управляемому им совету министров, кабинету министров. Поэтому здесь, конечно, это очень важно.
Есть, кстати, Арсен Аваков, который отреагировал на отставку. Пока что это единственный, кто из руководства Украины как-то комментирует. Я цитирую по твиттеру Авакова. Арсений заявил об отставке. Точка. Но важно услышать все. Здесь капслоком написано. А, все, что он сказал. Речь не о личном, речь о ключевых вещах, предельно важных для Украины.
Ну, здесь он, видимо, имеет в виду то, что он должен сказать о том, что он сделал за 2 года премьер-министерства своего, да, почему все-таки он подал в отставку. И, может быть, вы понимаете, такая ситуация, а вдруг эта отставка не будет принята. Все же может быть,
и что,
да?
Он вынужден будет остаться?
Ну, может быть, и вынужден остаться. Он же уже уходил таким образом в отставку. Мы же помним, это было вот осенью 2014 года, и тот же Гройсман, кстати, был исполняющим обязанности. Там несколько дней это все было, но потом там всякие договоренности внутри, вот и коалиции, и парламента были, да, и он опять-таки вернулся на этот свой пост.
Леонид Юрьевич, звучит, может быть, фантастически, но все-таки есть сейчас в украинской политической элите какие-то люди, которые могут представлять какие-то интересы, например, Российской Федерации?
Не и знаю,
какого-то
сказать,
человека, вот интересно.
Нет, я думаю,
нет? Совсем
я думаю
никак.
Что нет. Даже представители того самого оппозиционного блока, вот этот вот господин Бойко, господин Левочкин, это вот те люди, которые раньше были в партии регионов, но это та ее часть партии регионов, которая, ну, как бы, это, так сказать, была прозападно, что ли, настроена. И она тоже всегда считала, что нужно вот подписывать ассоциацию с Европейским Союзом и Украине, быть там. Ну, просто назвали они себя вот так, ради того, чтобы получить как можно больше голосов, вот особенно в южных и юго-восточных регионах страны. Вот только из-за этого. А так они прекрасно сотрудничают и с блоком Петра Порошенко, и тот же Порошенко с их представителями во многом сотрудничает, и даже мэры, которые избраны при поддержке оппозиционного блока, они все прекрасно встроены вот в общую эту вертикаль власти, которая сейчас есть на Украине.
Но отставка Яценюка сейчас, это все-таки рядовое событие? Ожидаемое, да, но рядовое ли? Или все-таки нет?
Но все-таки, я думаю, не рядовое, потому что, как я уже сказал, премьер-министр – это одна из ключевых фигур в украинской политической системе. И поэтому от нового премьер-министра или вообще от фигуры этого человека, да, зависит очень многое в стране, потому что именно он должен представить кабинет министров, что там будут, какие люди. От этого, конечно, очень многое будет зависеть.
Тут спрашивает слушатель, подписывается кондуктор Кондукторович, может, в президенты метят?
Ну, теоретически такое может быть, но все-таки, вы знаете, еще даже 2 лет не прошло с избранием Петра Алексеевича Порошенко, это будет вот 25 мая.
Ну, вы же знаете,
на
Украине все стремительно,
да? Ну, пока все все-таки он не уходит, так сказать, в досрочную отставку. То есть еще 2,5, получается, даже 3 года. У них 5 лет же срок президентской власти, да, номинации. Поэтому еще до, получается, у нас сейчас до 2019 года. Ну, конечно, все может произойти из-за особенно экономических вот этих вот трудностей, да, вот. Но почему бы нет? Он еще довольно молодой человек. Ему там 40 или 41 год буквально.
Не
вот,
подсуетится ли в связи с этим Юлия Владимировна, как вы думаете?
И Юлия Владимировна может подсуетиться, да, но, правда, сейчас все-таки ее вот эта вот партия «Батьковщина», все-таки она не имеет такого уж значительного числа голосов в Верховной Раде, поэтому, ну, я думаю все-таки, что ее выдвижение на пост премьер-министра, ну, как бы там чего ни случилось, да, сейчас, если вдруг с Гройсманом как-то его не проголосуют или что-то
Гройсман
еще.
Гройсман – это человек Порошенко,
это человек
понимать.
Порошенко, он из Винницы и был мэром города. Кстати, ну, как бы многие говорят, что он был очень неплохой мэр, несмотря на то, что он еще довольно молодой человек, ему 36, что ли, лет. Вот, и, собственно говоря, ну, и сам Порошенко тоже, как бы, из Винницы, да, поэтому его относят к так называемому клану Порошенко, да, вот. И, собственно говоря, почему многие еще вот на Украине недовольны, потому что они не хотят, чтобы вся власть была сосредоточена вот в этих вот одних руках.
А получается, есть какой-то еще человек, которого можно поставить в пику клану Порошенко?
Вы понимаете, вот шли разговоры о вот этой вот Наталье Ересько, которая,
Ереська, так сказать,
Джереська, Ереська, ну, там, это на английский лад Джереська, на украинский Ереська, так сказать, да, которая, ну, как бы считалась, несмотря ни на что, могла бы быть таким техническим кандидатом, техническим премьер-министром.
Министр, и, кстати, финансов сейчас.
Ну, она сейчас министр финансов, а если бы вот по чечаянию ее выдвинули на пост премьер-министра, то она могла бы быть таким вот техническим премьер-министром. И, кстати, она была даже согласна, но вот по всевозможным вот этим вот раскладам внутри украинской политики, как бы ее кандидатура отодвинута была. Хотя, насколько вот известно, даже в тех же Соединенных Штатах, ну, как бы были согласны на нее, да. И тем более, что вот это вот полное сосредоточение в власти в руках Порошенко и Кройсмана, да, в одних, да, ну, как бы это тоже не устраивало, потому что считалось, что это может продолжение коррупции быть и таких вот всяких негативных вещей.
Есть заявление самого Яценюка, он говорит, что мое решение продиктовано несколькими причинами. Политический кризис в государстве развязан искусственно. Желание сменить одного человека ослепило политиков и парализовало их волю к реальным изменениям в стране. Но он же к избирателям обращается.
Ну, конечно, он же показывает, что он такой обиженный человек, да, что он вот все эти два года пытался тянуть страну, так сказать, и военные действия вот там шли, и, собственно говоря, экономическая ситуация очень тяжелая, а вот он, значит, все свое, так сказать, все свои силы, да, направлял на то, чтобы, ну, как бы попытаться хотя бы вытащить Украину из того, что, в чем она находится, да, вот, а тут вот начались еще внутренние интриги всевозможные, и его вот так вот стали удалять из этого места премьер-министерского, ну, вот он решил, вот, поэтому сам уйти. И, исходя из этого заявления, действительно, это как бы вот заявление, можно сказать, даже еще и на будущее, что он, ну, как бы претендует на то, чтобы при любых раскладах, при любых там новых выборах опять выдвигаться и вести за собой там, ну, вот и свою политическую силу, там, например, вот этот Народный фронт, который создан был, да, в свое время. Ну, или самому попытаться выдвигаться на, наверное, может быть, и даже на президентский пост.
Игорь говорит, да хоть кого не ставь, пока не поменяется политика в целом в экономике Украины лучше не будет. Ну, так политику определяют люди, как она может поменяться?
Ну, естественно, да. Здесь такой момент, что без людей тоже ничего не будет.
А 854-й говорит, Яценюк молодец, вовремя отчалил. Зачем быть клоуном?
Ну, может быть и так, да. Мы только что с вами этот вопрос обсуждали.
Хорошо.
Да.
Если отталкиваться от этого сообщения 854-го, не получается ли, что Яценюк держит нос по ветру, что-то на Украине готовится, возможно, как ну, правда, изначально избрание Порошенко говорили, что кресло он занимает недолго, но все-таки очередной виток какого-то политического кризиса, потому что вдруг какие-то опять митинги, какие-то акции начались в Киеве, какие-то волнения могут быть опять. Ну, просто человек держит нос по ветру, сейчас что-то опять произойдет, а потом вернется.
Все может быть, естественно, да, вот, хотя я говорю, еще 3 года там с лишним у Петра Алексеевича, так сказать, властные полномочия, но, мало ли, все что угодно может произойти, и рейтинг его очень сильно упал, и рейтинг его политической силы блока Петра Порошенко тоже очень сильно упал, поэтому, ну, может и досрочные выборы неожиданно вдруг вот произойти, мало ли, какие, так сказать, причины соберутся в общем, да, и к этому приведут.
Его не могут взять в оборот теоретически как-нибудь в России? Ну, потому
кого?
Что... Яценюка.
В России?
Да.
Ну, не знаю.
Ну, чтобы сказать. Этот человек потом каким-то образом влиял на политические,
ну,
решения на самой Украине.
Я думаю, что несмотря на все вот эти вот заявления, несмотря на все вот эти вот, ну, тяжелейшие отношения, которые сейчас между нашими странами существуют, все равно сотрудничество будет в той или иной форме, я думаю, даже в довольно близкой форме все равно будет сотрудничество между нашими странами.
Но нужен же проводник интересов.
Вы понимаете, ну, Яценюк, ну, не знаю, честно говоря, может он быть таким проводником или нет, это вопрос пока. Вот на данный момент ответить очень сложно, потому что он всегда себя позиционировал, начиная еще вот с 10, там, 12 летней давности, как человек, именно придерживающийся чисто таких прозападных взглядов, да, вот, он же был и министром иностранных дел во времена Ющенко, и спикером Верховной Рады парламента, да, и, собственно говоря, и когда он шел на выборы вот при Януковиче в 2012 году, он же был одним из тех оппозиционных лидеров, да, который возглавил Батьковщину, когда Тимошенко сидела в тюрьме, то есть тоже резко, и когда вот начался Майдан в конце ноября 2013 года, он же один из тех вот людей вместе с Кличко и Тягнибоком, который вот все время там выходил, все время они там требовали там свои, так сказать, выдвигали намерения там и прочее, прочее. Поэтому говорить о том сейчас, вот на данный момент, это все, конечно, ну, сложно, наверное.
Ну, да. Еще он говорит, что с сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства.
Он ну вот, вот, да, что, может быть, он намеревается, если вдруг случатся досрочные президентские выборы, в них активно участвовать. А так как я уже сказал,
если что я всегда готов.
Довольно, да, он еще довольно все-таки молодой человек, да. Порошенко где-то тоже лет 50, а ему, ну, говорю, 41 или 42 года. То есть он совершенно вот еще, так сказать, в политику может долго-долго идти вперед. В политике,
точнее. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Твиттер говорит Москва, наш сайт говорит москва.ру, и есть еще Телеграм. Давайте звонок примем и потом про Карабах. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Вась.
Давайте, пожалуйста,
я
вопрос.
Я хотел спросить у вашего эксперта, но я думаю, вряд ли надо рассчитывать на Юлию Тимошенко. Это не Нельсон Мандела, который единственный факт, когда Соединенные Штаты не пренебрегали теми людьми, которые сидели в тюрьме, выдвигаясь на вышестоящие посты в тех или иных странах. Это во-первых. А во-вторых, как он смотрит на ту ситуацию, что пытаются реанимировать своего Михаила Саакашвили этим путем, убрать его из Одессы, ввиду того, что там Причерноморье является зоной интересов Соединенных Штатов, а, как известно, Министерство МВД с начала, так сказать, Майдана было широко опекаемо МВД ФРГ. И поэтому вот эта коалиция кукловодов в любом случае нацелена, чтобы вот эти сферы влияния как-то вывести из зоны напряжения.
Спасибо.
Ну, что касается господина Саакашвили, то, мне кажется, вот на данный момент все-таки вряд ли он может претендовать на пост премьер-министра, например, той же Украины, да, потому что все-таки сейчас вот за этот почти год, да, вот он с мая прошлого года губернатором Одесской области является, он и много врагов себе очень нажил, да, и многие в украинском политическом спектре, собственно говоря, очень активно против него выступают и очень активно не хотят его какого-то дальнейшего продвижения. И ему для того, чтобы хоть как-то усилить свои позиции, что ли, в стране, ему нужно прежде всего создать какую-нибудь свою политическую силу и пройти, ну, скажем, вот если бы досрочные выборы в Верховную Раду были, и вот если бы его политическая сила взяла хотя бы процентов, ну, 12, например, да, то это уже был бы такой задел на вот будущий приход к власти в той или иной сфере, да, поэтому все-таки на данный момент я не думаю, что вот он может на что-то претендовать больше вот своего поста губернатора.
Давайте теперь к Карабаху. Обратим внимание на него, потому что Карабах подтвердил обмен с Азербайджаном телами погибших солдат. Вот это перемирие, которое объявлялось несколько дней назад, оно как раз и преследовало цели обмена телами. И параллельно стороны продолжают друг друга обвинять в нарушении режима перемирия, какие-то локальные перестрелки. Дмитрий Медведев уже летал туда, Сергей Лавров вел переговоры. Серж Саргсян говорил, что мы подтверждаем непризнание Нагорного Карабаха, потому что признание бы независимости осложнило бы обстановку. Азербайджан обвиняет Армению в бесконечном затягивании переговоров по Карабаху. С вашей точки зрения, где развязка, когда она и какой она может быть?
Ой, вы понимаете, вот этот вопрос, он один из вот сложнейших тех самых вопросов, которые возникли на постсоветском пространстве, причем возникли еще не после развала Советского Союза, а еще во время существования Советского Союза, потому что вот эти вот волнения, сначала митинги, демонстрации в Нагорном Карабахе начались в 1988 году, когда, собственно говоря, местное армянское население, которое там, ну, всегда было большинство, а так получилось, что вот в 20-е годы Карабах был отдан внутри, так сказать, азербайджанской Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Ну и вот в таком состоянии вот он находился до вот конца, так сказать, существования Советского Союза, да, вот. И, собственно говоря, ведь все эти вот национальные движения, которые там возникли, они все шли в русле общего развития вот этих всех вот движений, которые были в Советском Союзе. Это и Эстонский народный фронт, Саюдис в Литве, там латышский, украинский рух, Молдавский народный фронт, Грузии вот эти все организации, все же организации в Армении, в том же Азербайджане тот же народный фронт и прочее, прочее. И все вот они требовали, так сказать, признания своих национальных интересов, да. Сначала просто передать Карабах из ведения Азербайджана в Армению, ну, просто из одной как бы республики внутри Советского Союза в ведении другой республики. Но в конечном счете советское руководство во главе с Горбачевым, с другими членами Политбюро и нашего правительства тогдашнего советского, да, на это не пошло, потому что, ну, посчитали, что если вот дать такую возможность, то тогда начнется такая чехарда и передел границ внутри Советского Союза, что мало никому не покажется, если действительно правда, по большому счету. Да. Потом в конце 91-го года, когда уже Советский Союз, ну, практически, да, дышал на ладан, там прошел референдум, 99% населения проголосовали за независимую Нагорно-Карабахскую республику. До этого были вот эти жуткие события и в Баку, и в Сумгаите, и, собственно, в самом Карабахе выгонялось население там азербайджанское из Армении, армянское из Азербайджана, все это переплелось.
В итоге все сейчас слилось в одной точке, это Нагорный Карабах.
Да. Еще могу сказать, что шла очень жуткая там война между Азербайджаном и Карабахом, который поддерживала, естественно, Армения. Все это шло до 1994 года, собственно говоря. И вот 5 мая 1994 года была подписана так называемая Бишкекская декларация, которая положила, слава богу, конец вот этой войне. Но ситуация пришла к какому выводу, как говорится, да? То есть сам Карабах стал, ну, таким непризнанным независимым государством. И еще вот эти вот карабахские силы, они захватили 7 районов, которые вот вокруг Карабаха, и получился такой вот здоровый кусок территории, да, то есть, если вот, ну, до этих событий Карабах не граничил с Арменией, да, то вот в настоящее время, получается, там есть общая граница. И вот в таком замороженном состоянии ситуация, собственно говоря, существовала вот 22 года, ну, и сейчас она существует до вот начала вот этих вот военных действий, вот на субботу, которые начались.
Неделю назад, но военные действия там локальные происходят постоянно. Да. Были же, есть Минская группа ОБСЕ, есть Казанский документ или Казанский протокол, забыл, как называется, есть мадридские принципы какие-то. Ну, вот, да. С цикличностью каждые 3-4 года стороны опять собираются при посредничестве, в том числе и Российской Федерации, и пытаются прийти к какому-то выводу. Уже многие эксперты говорят, что есть определенный кризис, кризис в дипломатии, кризис в каких-то вот этих форматах, как решать эту проблему. А выход-то есть?
Вы понимаете, в такого рода ситуациях выход найти очень-очень сложно. Бывают вот такого вида и рода конфликты, ну, заморожены бывают десятилетиями. Ну, например, кипрская проблема, которая с 1974 года, она же тоже в таком же состоянии находится практически, да. Есть греческий Кипр, который, кстати, сейчас и в Евросоюзе, и в зоне евро, а есть турецкая часть, да, которая северная. Вот. Здесь примерно, ну, то же самое, да. Естественно, собственно говоря, все страны признают это территории Азербайджанской республики, и, собственно говоря, это так, вот, но сами вот карабахцы, да, они заявляют, что вот мы хотим жить вот в независимом карабахском образовании. Причем, смотрите, ну, прошло действительно 22 года, это уже новое поколение народилось людей, да, которые вот живут в своей непризнанной вот этой вот государственностью, да, вот, поэтому, собственно говоря, а азербайджанцы со своей стороны заявляют, что, ну, как же, это мы потеряли 20% своей территории, там изгнано азербайджанское население с этой территории, почему мы должны с этим мириться? Я помню, знаете, еще несколько лет назад азербайджанская сторона предлагала экономическое решение этой проблемы, ну, особенно когда вот были высокие цены на нефть, Азербайджан же тоже нефтегазовая страна, очень такая значимая, да, у них были большие доходы, они предлагали вкладывать Карабах по несколько миллиардов долларов для развития экономики. Вот говорят, ну, вот пусть там будет автономия, там, для армян, все нормально, да, ну, лишь бы это было вот, ну, они признали, что они входят в состав Азербайджанской республики. Ну, как бы вот карабахцы, ну, не вняли вот этим вот предложением со стороны Азербайджана. Да, ну и вот такая ситуация продолжает оставаться до настоящего времени. Сейчас, ну, главное все-таки, с моей точки зрения, чтобы не возобновлялись вот эти вот военные действия, потому что гибель...
Так как они не могут возобновляться?
Ну вот, вы понимаете, ну вот что делать? Никто вам не может, наверное, сказать...
То есть форма пока не выработана?
Конечно, как решить этот вопрос? Потому что, естественно, Азербайджан заявляет, это территория Азербайджана, мы от нее не отступимся, а вот Карабах, собственно говоря, со своей стороны заявляет, нет, мы уже фактически независимое государство.
Леонид Юрьевич, да. Ну, хорошо, есть шаг Армении, который говорит, мы не признаем независимость Нагорного Карабаха, и есть еще даже проблема не столько территории самого анклава, сколько контролируемой армией НКР района буферной зоны.
Да,
это вот, ну, стратегически важные для снабжения со стороны Армении.
Да. Ну, я не знаю, какие-то переговоры все-таки углубленные должны вести.
С участием России.
С участием России, конечно.
Продолжим после информационного выпуска. У нас в гостях Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У нас в гостях Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Пытаемся разобраться в конфликте в Нагорном Карабахе, как он будет развиваться. Были мнения, что все-таки спусковым крючком для вот обострения ситуации в Нагорном Карабахе, хотя до конца так и непонятно, кто первый начал, это как обычно и бывает, стороны друг друга обвиняют. Но почему-то эксперты некоторые высказывают мнение, что замешан конфликт между Россией и Турцией. Вы согласны с этим мнением?
Ну, я бы все-таки так не говорил, что это вот какой-то напрямую толчок дало, да, потому что все-таки...
Чуть поближе быть стараюсь.
Да, все-таки, ну, как бы прямых доказательств этому нет, поэтому, ну, тем более, видите, он все-таки, конфликт довольно быстро закончился, слава богу, как говорится, да, поэтому здесь вот так вот что-то напрямую завязывать я бы не стал. Ну, вот я бы так считал, да, потому что здесь, наверное, все-таки накопились претензии вот двух сторон за последние годы, да, поэтому это вот и рвануло, собственно говоря, вот так вот неожиданно.
Если это рассматривать с другой точки зрения, смотрите, стол переговоров представляем, да, за которым все равно сидит Российская Федерация, и все равно любая война приводит к каким-то заключению каких-то соглашений. Вот за этим столом переговоров сидит Азербайджан, сидит Армения, возможно, сидят представители Нагорного Карабаха, но есть и крупные державы, прежде всего Российская Федерация. Может быть, проблема и в том, что Москва до конца не понимает, а как должен выглядеть этот регион? Ну, то есть нет какого-то целеполагания, нет представления, ну, о будущем, что ли, региона. Если бы это было, то, может быть, было бы проще, как вы думаете?
Вы понимаете,
там и Турция.
Вы понимаете, ситуация здесь такая, что, ну, как бы для России очень важны и Армения, и Азербайджан.
Оружие обоим поставляем.
Оружие, да, обоим поставляем. Но, с другой стороны, смотрите, Армения входит в ВДКБ, Армения входит сейчас вот в Евразийский экономический союз, у нас там военная база в Гюмри, да. А что касается Азербайджана, то у нас очень плотные отношения экономические в сфере энергетического сотрудничества, да, нефти, газа, вот, продаем оружие, да, собственно говоря, мы сотрудничаем и по многим другим направлениям, там, и по Каспию тому же, вот. К тому же, смотрите, сотрудничество с Азербайджаном еще очень важно в рамках сотрудничества наше с тем же Ираном, потому что в Иране живет 25 миллионов азербайджанцев, и Ихр Акбар, то есть Аятолла Хаменеи, он тоже азербайджанец, поэтому вот такое вот связующее звено есть. Я помню, сам ездил на конференцию в Тегеран, это был еще 2010 год, и там со мной были представители Азербайджана, там азербайджанская делегация, да, и у некоторых из них родители родились на территории иранского Азербайджана, то есть видите, как все это связано и завязано там. Поэтому для нас важны отношения с обеими государствами, с обеими народами.
Но в армянской прессе неоднократно были критические статьи в адрес руководства ОДКБ, которое заявляло, что есть принцип невмешательства в горячие, в горячие конфликты, потому что основное целеполагание должен быть мир, все должно решаться холодной головой, без стрельбы. Uh-huh. В то же время Белоруссия принимает доктрину, которая входит в ОДКБ, если не ошибаюсь, да, конечно, что конечно, солдаты Белоруссии не участвуют в военных действиях за пределами своего государства. То есть что есть у ДКБ сейчас? Хорошо. И Армения задает вопрос. Товарищи, а если что, то вы что сделаете? Вот, ну, например.
Вы понимаете, такая же ситуация, скажем, складывается с некоторыми странами, входящими в блок НАТО.
Конечно,
Я помню, в 2001 году тоже мы ездили с группой наших студентов в Литву, когда она собиралась только в НАТО вступать, и мы им просто вот задавали вопрос, а если у вас, вот, мне кажется, в Афганистане тогда началась вот эта вот операция после вот этих событий с башнями-близнецами в Нью-Йорке, и говорю, а если будет ваших литовских ребят туда посылать? Они прям четко говорили, а почему мы должны в военных действиях принимать участие? Мы можем медицинскую помощь оказывать, продовольствие какое-нибудь посылать. Ну да, вот мы хотим быть в НАТО, но оказывать такие вот невоенные услуги. Поэтому вот такая вот ситуация, она, ну вот, к сожалению, или как, она вот бывает во многих такого рода военных блоках, да, поэтому тут вот что есть, то есть.
Когда Азербайджан обвиняет Армению в бесконечном затягивании, как говорят в Баку, переговорах по Карабаху, вы считаете, что эти обвинения объективны, это критика объективна, или, по сути, вот это бесконечное затягивание переговоров происходит, а, потому что все-таки какая-то из сторон или обе стороны не хотят войны, и, б, потому что пока не выработан механизм, а что мы будем делать с Карабахом?
Вы понимаете, да, и потом каждая сторона имеет свою правду, да, и очень, собственно говоря, ну вот сложно пойти на ту или иную сторону, потому что одни говорят одно, другие говорят абсолютно противоположное, и вот эти вот обвинения, они вот с двух сторон несутся вот на протяжении этих уже десятилетий. И пока, ну вот, к чему-то однозначному хотя бы в каких-то моментах стороны не придут, вот такая ситуация будет продолжаться. Вы понимаете, наверное, вот сложно вот на данном моменте все-таки это все решить. Я думаю, ну вот, ну действительно так вот складывается ситуация, что, наверное, должны пройти еще какие-то поколения, чтобы, ну, забылось, что ли, вот это вот все. Хотя, конечно же, память... Ну вот, ну вы понимаете, может... Через поколение, ну, меньше об этом вспоминать будут. Я еще раз говорю, специально так вот
это
говорю.
Это часть внутриполитической борьбы в том числе.
Ну, это тоже есть. Но, с другой стороны, видите, когда это горячо, когда это вот болит у обоих народов, да, то решить это вот однозначно, ну, совершенно не представляется возможным. Я уже вам называл, да, это тот же Кипр, собственно говоря, тоже Косово, так сказать, которое тоже вот совсем недавно все это там случилось, приключилось. Училась, да, вот, и поэтому вот такого рода конфликты, они действительно могут на очень долгое время быть.
С локальными перестрелками.
Да, да, к сожалению.
7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, можно по Карабаху сказать?
Да, пожалуйста, ваш вопрос еще нашему гостю.
Вот смотрите, если серьезно подойти к вопросу, очень серьезно, то Армения является протекторатом России. Россия практически бесплатно поставляет оружие Армении. Почему Россия не надавить на Армению и не привести это в состояние статус-кво? Или отдать Азербайджану под давлением России, или отдать Армении?
Отдать Армении Карабах. Ну, так и Азербайджану Россия тоже поставляет оружие.
Азербайджану поставляет оружие по нормальным мировым ценам. Армении поставляется оружие по... бросаем цены.
Вспоминаем вчерашнее заявление Медведева, который говорит, если мы перестанем поставлять, то будет хуже.
Ну, вы понимаете, так тоже нельзя говорить, что вот есть какая-то страна, она полностью подчинена какой-то большей стране, да, особенно в наше время. Все равно местные, так сказать, действия и интересы, которые там существуют, они все равно будут прорываться и проявляться. Как бы ты там ни давил ни на кого-то, как бы ты там что-то не пытался сделать, все равно, если значительная часть населения той или иной страны, того или иного региона там не хочет вот так вот себя вести, оно все равно не будет так себя вести, оно все равно или взбунтуется, или пойдут какие-то нехорошие, негативные явления там. Поэтому это вот просто так говорить, давайте надавим, давим на кого-то, и они там будут нам для нас все делать, ну, то, что надо, да? Нет, вот не получается так.
В глобальном смысле Закавказье может получиться так, что большой Ближний Восток с его проблемами.
Вот это вот самое страшное, да, потому что рядом находится то, что мы видим в Сирии, в Ираке, вот эта вот война, ну, которая идет там, да, Турция тоже рядом, проблемы с курдами теми же самыми, да, причем тоже, ведь курды, они, собственно говоря, смотрите, живут и, собственно, в Турции, живут в Иране, очень большое количество курдов живет в Иране, вот, и иранцы тоже очень, так сказать, ревностно смотрят на то, чтобы ничего там не началось, особенно власти иранские, да, в Сирии живут курды, да, собственно говоря, да и в части Азербайджана тоже курды живут, между прочим, вот, поэтому, собственно говоря, вот эта вот проблема вся, которая существует на этом большом, так называемом, Ближнем Востоке, включая Кавказ, она, конечно, очень серьезная и очень такая вот опасная, если вдруг там что-то взорвется, да, но, тем более рядом, да, Центральная Азия находится совсем, через Каспий, да, и там тоже ситуация.
Но это может взрываться, если какие-то исламистские настроения будут в том же самом Азербайджане, к примеру.
Ну, собственно говоря, в Азербайджане все-таки нет таких вот исламистских настроений, тем более там большая часть людей... Нет, они большая часть людей исповедуют шиитский ислам. Ага. Это все-таки немножко другая вещь. Хорошо. Да, это вот как иранцы, да, как значительная часть Бахрейна. Вот, и, собственно говоря, ну, немножко это все другое, да, поэтому там я не думаю, чтобы что-то такое было. Вот,
а вы про такого... просто инерцию говорите или про что?
Да, я говорю, что не дай бог, если вот сдетонирует Кавказ, и это будет присоединено к той жуткой ситуации, которая сейчас творится в Сирии и в Ираке, то тогда, конечно, будет очень плохо. Но, слава богу, пока ситуация более-менее нормальная.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр, слушаем вас.
Спасибо за то, что могу задать вопрос. Вот мне кажется, что не выдерживает никакой критики вот это вот утверждение, причем вот нашего президента тоже. Вот вы сказали, что сколько бы лет это ни заняло бы, вот хорошо бы, чтобы он был вот как заморожен, а через несколько поколений это все образуется. Вот не образуется никогда за счет вот этих армянских и азербайджанских элит, интеллигенции. Наоборот, то есть еще хуже, с каждым поколением будет раскручиваться взаимное
небо. А вы видите выход из этой ситуации? Патовой,
казалось бы. Нет, не вижу.
Нет, не видите. Вот в этом-то и проблема, видимо. 7373948, что столько было конференций, столько было групп, Минская группа, ОБСЕ. А, хорошо, а если туда, например, голубые каски отправить?
Ну, тоже сложно сказать.
Никак.
Придет это к чему, приведет это к чему-нибудь хорошему или не приведет.
А разделение Карабаха, хорошо, другой вариант.
Ну, вы понимаете, здесь должно быть обоюдное желание и азербайджанской стороны, и, собственно говоря, карабахско-армянской стороны. Азербайджан полностью настаивает на том, что Карабах вот весь, так сказать, с прилегающими территориями, это территория Азербайджана, и его позиция неизменна на протяжении вот этих вот десятилетий. Поэтому, собственно говоря, вот что есть, то есть, как говорится.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Денис. А мне кажется, Денис, это продолжение украинской темы.
То есть, если, поясните.
Если тогда, в 80-х годах, это было начало развала СССР, то сейчас это попытка номер два. С Украиной не получилось, вот они теперь хотят через Карабах зайти опять в санкционную войну устроить и так далее. Опять обвинить Россию, что мы везде все лезем. Потом увидят там зелененьких человечков, что-нибудь еще...
Возможно, да нет, вы понимаете, там совсем другая ситуация. Все это, как я уже сказал, началось с 1988 года, вот так вот в активной этой фазе, да, когда на Украине вообще ничего такого и в помине не было, как говорится, да. Вот, поэтому, собственно говоря, здесь все-таки совсем другое.
А стратегические наши интересы там каковы?
Ну, стратегические наши интересы таковы, что нам важны все государства, которые существуют на территории Южного Кавказа. И Грузия, и Армения, и Азербайджан, собственно говоря, и мы со всеми хотим поддерживать очень ровные, ну, если не добрососедские, то нормальные, ну, какие-то взаимовыгодные отношения. Вот так вот.
МИД, работает наш МИД российский по поручению президента над новой редакцией концепции внешней политики. Пока никаких комментариев нету, разъяснений нету. Сергей Лавров об этом заявляет, но у нас с вами есть шанс как-то порассуждать, а какое она может быть, что нового, и мы разрабатываем какое-то новое целеполагание или что?
Ну, вы понимаете, вот до этого была, по-моему, 2013 года, потом до этого еще там 2008, по-моему, года и прочее. То есть концепции вот эти вот внешней политики, они как бы издаются, что ли, да, в связи с, ну, изменениями внешнеполитической обстановки, изменениями внешнеполитической ситуации. Угу. Что касается вот этой вот новой внешнеполитической концепции, которой мы пока еще толком не знаем, да, тут, насколько я вот читал вчера, Сергей Викторович Лавров собирал аналитиков, специалистов, ну, вот наших политологов многих, да, в области внешней политики, они сидели очень долго, разговаривали, обсуждали, он им рассказывал. И можно сделать вывод из этого, что, ну, вот в новой концепции будет, во-первых, отражено уже, так сказать, что мы живем в многополярном мире, это точно, да. И вот, ну, такие слухи...
Сначала
что...
еще слово полицентричность.
Да, вот да, полицентричный, многополярный, да, здесь это примерно одно и то же, да. Значит, и насколько можно судить, что, ну, как бы, если раньше мы подчеркивали, что мы живем вот... мы живем в таком дружеском, что ли, окружении, то сейчас все-таки, наверное, вот, ну, так сказать, на 100% уже нельзя, да, что вот есть, наверное, моменты, когда мы должны свою безопасность очень активно блюсти и смотреть, так сказать, что происходит вот в разных точках мира.
Вы, Леонид Юрьевич, все-таки из МГИМО, и поясните, пожалуйста, может ли в этой доктрине, вот в этой новой концепции отражаться, ну, какие-то локальные, региональные интересы Российской Федерации?
Ну,
не расплывчатые формулировки,
да,
а вот что-то конкретное,
вы
нет?
Понимаете, ну, могут, конечно, да, собственно говоря, например, очень активно, ну, например, вот если брать концепции начала 90-х годов, как-то все менялось, сначала говорилось, что мы там полностью должны сотрудничать с Соединенными Штатами, потом с Европейским Союзом, и потом уже со Содружеством Независимых Государств. Потом это стало все меняться. Содружество Независимых Государств стало постепенно выходить на первые места, да, и сейчас тоже, вот, естественно, наше вот постсоветское пространство, это очень важная для нас территория, да, и очень важные страны, которые там существуют, вот, для нашего, собственно говоря, ну, вообще, для сотрудничества, для развития вот всевозможного рода отношений, и политических, и экономических, и военных, и культурных, и вот всяческого такого рода, да, поэтому, скорее всего, в новой концепции это тоже будет отражено, что вот страны постсоветского пространства, они являются для нас очень важными и необходимыми государствами, я думаю, вот так вот.
Лавров еще говорил, что построение нового многополярного мира было бы крайне трудно. Философия равноправного сотрудничества встречает сопротивление со стороны Запада. Угу. Отношения с Западом в какой форме могут быть отражены в этой концепции?
Ну, понимаете, все равно...
ну, глобальный Запад.
Глобальный Запад, я понимаю, да. Все равно нам надо с ними сотрудничать, вот, ну, потому что так, действительно, мы живем вот в одном
сотрудничать
мире.
Борясь, наверное.
Ну, может быть, и так, конечно, да. Вот, но сотрудничество все равно нам придется, так сказать... делать, что ли, да, вот, или осуществлять с западными странами, так. Да, потому что все равно по экономическим проблемам, по проблемам безопасности все равно мы сотрудничаем, да, в борьбе вот с глобальным терроризмом, с проблемой наркотиков, наркотрафика, это все равно есть у нас, да, и никуда мы от этого не денемся, и все равно, несмотря на то, что у нас вот такие вот бывают столкновения, как бы, да, по разным проблемам, вот, все равно но, ну, у нас было такое, да, вот
даже 99... Даже бизнес-компании пытаются обойти санкции,
ну, да,
чтобы,
да,
заключать договоры
это,
с российскими,
конечно,
компаниями,
да, причем,
но это другое, но это же концепция не отражается.
Я понимаю, но все равно вот сотрудничество, я думаю, будет в той или иной форме отражено в этой новой концепции, вот по тому, как мы будем действовать в области вот западного направления, я бы так сказал.
Ага, 7373948, как вы себе, уважаемые слушатели, представляете эту новую концепцию? 7373948, послушаем. Вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Да, Олег, здрасте.
А я представляю эту концепцию, как делали наши государи-цари и советская власть, товарищ
как?
Сталин. Он сказал, что Кавказ – это горлышко узкое. Если мы его не закроем, Россия распадется просто.
Понятно, спасибо, принято. Mm-hmm. То есть это тоже может быть отражено. 7373-948. Mm-hmm. То есть какие-то точки на карте мира, mm-hmm. где существует русский интерес. Mm-hmm. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Зовут Елена.
Да, Елена.
Хотел вспомнить нашу историю.
Да.
Только слабело наше государство. В 30-е годы, в 20-е, это эволюция. Всегда Запад спонсировал всяческие деструктивные движения на наших окраинах. И начальство, и все что угодно. Поэтому это преступные последствия Горбачевщины, Ельцинщины.
Когда мы про концепцию с вами говорим. Про концепцию. Что может быть отражено в новой редакции внешней политики Российской Федерации?
В новой политике, что может быть?
В новой редакции, да.
В новой редакции.
Как вы думаете?
Ну, в связи с этим только восстановление нашего пространства.
Какого? Советского?
Когда, пока мы отвечали за этот регион, вообще за многие регионы, за которые мы отвечали, там было спокойствие, мир, mm-hmm. и народы жили спокойно и нормально.
Спасибо.
Это
да.
рассыпалось, да.
Принято, спасибо. Больше контроля.
Ну, вы знаете...
С вхождением ли территории или нет? Потому что
ну, вы понимаете, сказать о том, что вот можно что-то контролировать вот непосредственно, угу. это сейчас очень и очень сложно, потому что даже Соединенные Штаты, те же самые, да, которые пытались контролировать тот же Ирак после свержения Саддама Хусейна или тот же Афганистан, но они же там потерпели большое поражение. Недаром Обама выиграл тогда, в 2008 году, выборы, как такой антибуш, да, который шел... с лозунгами о том, что мы выведем войска из Ирака, мы выведем войска из Афганистана, и получил громадное количество голосов.
Просто перетекли в другое движение.
Поэтому, нет, я просто говорю, что для того, чтобы контролировать что-то, нужно очень много иметь и денежных средств, и военных средств, и прочее, прочее. Поэтому здесь лучше, так сказать, использовать то, что называется вот мягкая сила, да, не напрямую вот так вот что-то там влезать, что-то контролировать, а финансово делать это, сотрудничать по разным направлениям. Вот это дает больший эффект. И я думаю, это вот тоже очень важно в наше время.
7373-948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Анатолий.
Анатолий, вопрос ваш, пожалуйста.
Да, ну, мое мнение, так сказать, да. по концепции только одно, так сказать, это действительно протекторат, как только что барышня говорила, uh-huh. предыдущая звонящая. А вот, протекторат действительно, так сказать, Российской Федерации.
Где?
Ну, та самая, да, на территории Кавказа, та же Грузия входила в состав, та же Армения, тот же Азербайджан вошли в состав добровольно. Причина была, наверное... Да, ну, если бог с ним, там Польшу 4 раза туда-сюда ходили, это понятно. А вот, но ведь остальные территории, так сказать, входили. Та же самая Средняя Азия.
Но им же надо много денег.
Это понятно, что много денег. Вот, скажем, так сказать, во времена Ивана Грозного территория Российской Федерации, ну, то...
Ивана Грозного будем вспоминать, а что-нибудь
может быть... Увеличилось 30 раз. Вопрос, а на деньгах ли входили?
Спасибо, принято. Но времена Ивана Грозного
все-таки... Вы знаете, во времена Ивана Грозного... были присоединены сначала Казанское, потом Астраханское ханство, угу. но они были уже настолько ослаблены, да, по отношению к Российскому царству, что, несмотря, да, там, конечно, были кровопролитные войны, но по большому счету все-таки это было немножко по-другому. А затем были посланы, так сказать, казаки с Ермаком для того, чтобы вот идти туда вот осваивать сначала вот Западную Сибирь, где, ну, так сказать, тоже они все преуспели. Но дело все в том, что на тот момент российское государство, да, и путем избранной Рады той же самой, mm-hmm. да, проводило очень значимые реформы, вот особенно в первую половину царствования Ивана Грозного, ну, если уж честно туда вот к истории идти. А сейчас вот мне некоторые люди просто удивляют, которые говорят о том, что вот просто человек вот не знает, вот он дома сидит, что-то там смотрит, потом говорит, мы должны установить протекторат на что-то. А финансовые средства есть установить протекторат, военные средства есть. Есть установить протекторат, а он сам будет налоги из своей пенсии или зарплаты платить, чтобы они шли на этот протекторат? Или это просто поболтать он хочет?
854-й говорит, зачем нам эти, я политкорректнее да, выражу конечно. Все-таки, зачем нам Киргизия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, пускай сами по себе варятся, мы как-нибудь и без них проживем.
Вы понимаете, здесь речь идет не о том, что мы их должны куда-то там присоединять, а речь идет о том, что мы должны с ними нормально взаимодействовать и сотрудничать.
Нормально, недавно... Леонид Юрьевич, для многих представляется, ну, как? Мы вам даем деньги в долг, вы поднимаете свое государство, потом мы вам списываем эти долги, а в итоге они обращают внимание на какие-то другие государства, вот более сейчас, крупные, более богатые.
Вы понимаете, вот мы сейчас создаем свой Евразийский экономический союз, и вот я думаю, что вот именно эта форма сотрудничества, она как раз-таки является одной из правильных форм, когда правильных, ты сначала в экономической сфере присоединяешь, можно так сказать, эти государства к своей зоне влияния, но это делаешь исключительно экономическими средствами. И тогда впоследствии этот союз становится все больше и сильнее, и мощнее, как говорится. Да? Ну, Европейский союз, он же также создавался. Сначала объединение угля и стали, 1951 год. Потом 1957 год, римские договоры, европейские экономические сообщества. Потом дальше, дальше и дальше.
Но люди обращают внимание на то, что они знают, на то, что читали, на то, что увидели. То есть, если концепция та хороша, про которую мы знаем. Вот мы знаем, был Советский Союз, было прекрасно. А вот то, что вы говорите про Евразийский Союз, это концепция будущего действительно?
Конечно, будущего, да.
И она жизнеспособна?
Я думаю, что да, потому что все-таки, смотрите, сначала было три государства: Белоруссия, Россия, Казахстан. Потом присоединилась Армения и Киргизия.
Ну, а что мы имеем
сейчас,
по факту?
Вы понимаете, мы имеем то, что, например, в той же Киргизии очень много необходимых нам водных ресурсов, вообще вот для развития полезных ископаемых всевозможных, да, вот, поэтому, собственно говоря, это действительно очень важно в экономической сфере, в геополитической тоже.
7373948, мы слушаем вас, еще успеем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Да.
Вот ваши гости, и профессор из МГИМО, да?
Да.
Вот он очень хорошо все рассуждает, довольно-таки объективно.
Вопрос-то ваш в чем? Вопрос.
Вопрос. Да. У вас в ГИМО преподает поляк, который на одной из телепрограмм высказался прямо антирусофобски и по-фашистски.
Уже не преподает. Уже с осени не преподает.
Уже не преподает этот человек. Да. Так, Александр, у себя порядок навести не можем, а еще куда-то лезем. Ну, мы же про концепцию внешней политики. Ну, как можно без этого? Как мы же? Закрыться ото всех железным занавесом?
Ну, конечно, нельзя закрыться. Это же естественно, да.
854-й говорит, союз должен быть, но только наша губерния, а чужие из атак не нужны.
Люди по-разному рассуждают.
Ну, попробовали порассуждать, посмотрим, какие заявления будет МИД делать, и, может быть, увидим, как будет выглядеть вот эта новая концепция внешнеполитическая в нашей стране. Леонид Гусев был у нас в гостях, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Леонид Юрьевич, спасибо, что пришли.
Ну, спасибо вам.